Сейчас мы, наверное, все переживаем немного за Израиль.
В этой хвиле, по-моему, каждый из нас мартвище о Израилю.
Израиль опять находится в состоянии такой постоянной войны.
Израиль снова сейчас найдуя в стане войны, в войсковом стане.
Но когда я молюсь за них, я не боюсь за них. Я знаю, что Израиль никто не сможет уничтожить.
Я знаю, что Израиль никто не рады уничтожить.
Потому что это народ Божий. В этих словах, в двух, народ Божий, есть очень много смысла.
Это два слова народ Бога, маем очень глубокий смысл.
И когда я очень люблю просто, может, простите меня, но я очень люблю эти слова и повторяю их часто.
Bardzo kocham te słowa i przepraszam, ale bardzo często powtarzam te słowa.
Нам нужно не забывать, каким народом мы являемся.
Мы повинніше пам'ятати о тим, яким народом єстесьме.
Я хочу рассказать одну историю.
Хотів би вам оповідати одну історію.
Она записана в Новом Завете.
Вона є записана в Новому Завіті.
Но я начну издалека, ще со Старого Завета.
А я начну от початку, ще від Старого Завіту.
Когда-то во времена Давида Израиль был очень мощным государством.
За часу Давида Израиль був дуже мощним панством.
Они вели много войн и в конце концов завоевали или смирили всех врагов, которые были у них.
Они проводили очень много войн и в самом концу подбили все панства, которые были перед ними.
До сегодняшнего дня израильтяне мечтают, чтобы вернулись вот эти времена Давида.
До сегодняшнего дня израильтяне мечтают о том, чтобы вернулись дни Давида.
Во времена Соломона Израиль еще больше расцвел.
За часы Соломона Израиль еще больше расцвел.
У них уже не осталось врагов, никто не... Все боялись нападать на Израиль.
Они уже не имели жадных врагов, потому что все боялись вальчить с Израилем.
И Израиль развивался экономически.
И Израиль развивался экономически.
Они стали одним из самых богатых государств в том регионе.
Израиль сделался наибогатшим панством в этом регионе.
Это были прекрасные 40 лет.
Это были вспомнялые 40 лет.
Но в конце своего правления Соломон отступил от Бога.
В конце своего королевства Соломон отшел от Бога.
И поэтому, когда он умер,
для того, когда умер,
Израиль был разделен на две части.
Израиль został поделен на две части.
Колено Иуды, Симеона и Вениамина стали называться Иудейским царством.
Колено Иуды, Симеона и Вениамина стали называться Королевством Иуды.
А остальные колена начали называться Израильским царством.
А иные колена начали называть Израильским королевством.
Вот оно снизу, видите, я не закрываю вам.
Mam przygotowaną mapę i na dole widać.
Żółtym cwietem tu odmieczone judejskie carstwo.
Żółtym kolorem jest i judejskie królestwo, królestwo Judy.
I sinim odmieczone carstwo izraelskie.
I niebieskim to jest królestwo izraelskie.
Można легко запутаться, потому что во времена Давида и Соломона
Можна ладно ще помилити, бо за часу Давида і Соломона
Ізраїльським царством називали весь Ізраїль.
Ізраїльським королівством називався цілий Ізраїль.
А після них Ізраїль, це було всього, Ізраїльське царство було всього лиш частиною Ізраїля.
А по них вже Ізраїльське королівство було тільки частиною Ізраїля.
Очень часто вот эту вот синюю часть Ізраїльського царства називали Самарією.
bardzo często tą niebieską część Królestwa Izraelskie się nazywało Samarią.
Потому что, ну, по названию их столицы.
No, przez to, że stolica się nazywała Samaria.
Первым царем Самарии или Израильского царства стал Раваам, сын Соломона.
Pierwszym królem Samarii, Izraelskiego Królestwa, zrobił się stanął Jeroboam.
К сожалению, он не служил Богу так, как служил Давид.
Niestety, ale on nie służył Bogu tak, jak to robił Dawid.
Он боялся, что израильтяне, ну, народ его царства,
он бал się, że Izraelici, народ jego królestwa,
будут ходить в Иерусалим на праздники.
Będą chodzili na święto do Jerozolimy.
Почему? Потому что Бог сказал, что на праздники народ израильский должен собираться в Иерусалим.
Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział, że народ Izraela powinien się na święta zbierać się w Jerozolimie.
И кроме того, Бог запретил приносить жертвы где бы то ни было, кроме храма.
I oprócz tego Bóg zabronił przenosić ofiary gdziekolwiek w innych miejscach oprócz świątyni.
Поэтому, если вы хотели принести жертву Богу,
dlatego, jeżeli chcieliby złożyć ofiary dla Boga,
или если вы хотели, ну, побыть на празднике,
або хотели быть обвязаны на święcie,
то вам нужно было идти в Иерусалим.
То мусили бы идти в Иерусалим.
И царь Самарии Иеровоам,
и король Самарии Иеровоам,
он боялся, что люди, когда будут ходить в Иерусалим постоянно,
он боялся, что люди, когда будут ходить до Иерусалима,
они в конце концов захотят вернуться и объединиться снова.
И они в конце будут хотели вернуться с поворотом.
И поэтому он изготовил двух тельцов, истуканов.
И для того он сбудовал двух...
Два
тельца.
И сказал: вот ваши боги, вот сюда ходите, поклоняйтесь, не ходите в Иерусалим.
И поведел, что есть ваши божки, и можете им служить, и не будете мусили ходить до Иерусалима.
Это было, конечно, удобно.
Это было выгоднее.
Но вы же понимаете, что это вело их к отступлению от Бога еще больше.
А вы понимаете, что их приводило до отходения от Бога еще больше.
И Самария, она все дальше и дальше отдалялась от Бога.
И Самария отходила от Бога.
И в конце концов над ними исполнились слова проклятия, о которых Моисей предупреждал.
И в конце концов вышло так, что слова, которые говорил Моисей, исполнились на них.
Помните, когда Моисей собрал израильский народ?
Pamiętacie, kiedy Mojżesz zabrał cały naród Izraela?
I предложил им: выбирайте благословение или проклятие.
I zaproponował im błogosławieństwo albo przekleństwo.
I tak jak samarianie, czyli, ну, Izraelskie Carstwo, oni odstąpili od Boga.
Tak jak Izraelskie Królestwo odeszło od Boga.
Oni byli zawojowani и переселены из своей страны.
Они застали побитые и были разрушены, как бы, за своего панства.
Распрошены.
Записано это в 4 книга царств, 17 глава, с 22 по 24 стих.
И можем это прочитать в 4 книге Мойжешовой, 17 раздел, 22 по 24 стих.
Другая сама.
Druga
Mojżeszowa.
Tak.
Nie, druga króla.
Druga królewska.
Druga
króla. Jaki rozdział?
17, 22, 24.
И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее.
Израильтяне поклонили вместо самой джехельца Иеробоам и не отступили от них, аж Пан отсунул Израиля от себя, как то зрештом заповедал за пошедництвом всех своих слуг пророков. Израиль został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii i tak pozostało aż po dzień dzisiejszy. Na ich miejsce król Asyrii sprowadził ludność z Babilonu, z Kuty, z Abwy, z Hamat i Sefarwaim. Posiedli ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela, a oni posiedli Samarię i zamieszkali w jej miastach.
I tak za to, że Samaria odstąpiła od Boga,
przez to, że Samaria odeszła od Boga,
oni byli zawojowani Asyryjcami,
Самария została побита przez ассирийцев.
И значительную часть израильтян царь ассирийский переселил в свою землю.
И велику часть израильтов король ассирийцев перенес на свою землю.
А Самарию заселил людьми из других мест.
А до Самарии проводил людей из иных мест.
Для чего такое делается?
Питание, для чего это все делается?
Ну, очевидно, для того, чтобы лишить людей их корней.
Жительство, чтобы позаставить людей их корнями.
Потому что люди, которые не живут здесь, не имеют истории, не любят эту землю, ну...
Бо люди, которые тут не мешкают, не имеют истории, не кохают эту землю,
они не будут стараться защитить ее.
Они не будут себя стараться бронить ее.
И это придумал не Сталин и не Путин.
И то вымышлил не Сталин и не Путин.
С самого начала, ну, войн многие правители делали так.
От самого початку войн читаем, что дуже, ну, круто робило так.
Итак, земля израильская стала заселена частично израильтянами.
И так земля израильская застала частично
неэтничными израильтянами. Какими? Неэтничными израильтянами.
Так.
А частично язычниками из других стран.
Ну и частично поганами из иных панств.
И 4 Царств, 17 глава, с 25 по 29 стих. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато Он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они.
Зараз потом, як там осідли, не чтили еще пана, и пан наслал на них львы, которые вокруг них грасовали. Донесено вовчас королеве Ассирии: народы, которые упроводжилось скондинонт и осідлилось в местах Самарии, не ведут, як чтить Бога той земли. Затем наслал он на них львы, которые их нападают, bo oni nie znają sposobu czczenia Boga tej ziemi. Wtedy król Asyrii rozkazał: wyprawcie tam jednego z uprowadzonych stamtąd kapłanów. Niech wróci, niech tam zamieszka i nauczy ludzi, jak czcić Boga tej ziemi. Przybył tam więc jeden z uprowadzonych z Samarii kapłanów, zamieszkał w Betel i pouczał ludność, w jaki sposób czcić Pana. Każdy naród sporządzał sobie jednak również swoje bóstwa. Umieszczano je w świątynkach na wzniesieniach, które poczynili sobie ci Samarytanie, каждый из народов в место своего замешкания.
Земля, на которой жил Израиль, она особенная земля.
Ziemia, na której mieszkał Izrael, jest osobliwą, niezwykłą ziemią.
И благословение и проклятие, которое говорил Моисей,
и благословенство и проклятие, о которых говорил Моисей,
они относились к этой земле.
Они были до этой земли, имели отношение к этой земле.
И когда царь ассирийский переселил туда язычников,
и когда король ассирийцев перепроводил до там поганов,
они навлекли на себя то же самое проклятие.
И они притягнули до себя то самое проклятие.
Потому что не исполняли закон Божий.
Мы не выполняли закону Божьего.
И царь ассирийский правильно решил, что для того, чтобы это исправить,
и король ассирийцев справедливо ствердил, что для того, чтобы это поправить,
нужно научить этих людей закону Божьему.
Треба научить этих людей закону Божьего.
Но получилось, как всегда, не очень.
Але вышло, як звикле, не за багато.
Люди эти, они продолжали служить своим привычным идолам.
Те люди континували служить звиклим своим божкам.
И параллельно служили еще и Богу.
И просто легло служили Пану.
Они построили в центре Самарии, на высокой горе Герезим, построили храм.
Они в центре Самарии побудовали на горе Герезим святыню.
И там поклонялись Богу.
И там
поклонялись
Богу.
И так прошло 700 лет.
И так минуло 700 лет.
И мы наконец дошли до истории, которую я хотел рассказать.
И в конце естественно в этой истории, которую хотела вам поведать.
Когда-то Иисус шел из Иудеи в Галилею.
Когда Иисус шел из Иудеи до Галилеи.
И ему приходилось проходить через Самарию.
Но ему пришлось пройти через Самарию.
Во время путешествия ему им понадобилось с учениками зайти в один город купить еды.
Но и подчас подорожи он с учениками потребовал войти до одного места, чтобы купить еды.
И ученики пошли в город самарийский, а Иисус сел возле колодца ждать их, остался.
Ну и ученики пошли до места, чтобы купить едение, а Иисус оставшись с ними и чекал на них.
Был как раз полдень.
Была аккурат наигорнша пора дня.
Полдень.
В это время обычно никто не ходит за водой.
И в том часе обычно никто не ходит по воде.
Ну, вы знаете почему. Да? Ну, жарко, тянуть здоровый водонос тяжело.
Разумеете, чему? Бо есть горонцо и тяжко нести воду.
А в то время считалось, что носить воду – это женская работа. Ну, не мужская же.
А в тех часах было так, что ношение воды – это была работа кобеты, а не мэнска.
И в основном все ходили за водой вечером.
И умные все шли по воде вечером.
Потому что уже не так жарко, уже прохладней.
Уже было холоднее, не было так горячо.
И можно увидеть всех соседей, всех там знакомых своих со всего города.
И можно было забачить всех своих соседов, всех знакомых с места.
Поболтать немного.
Погадать трохи.
Но неожиданно пришла женщина к колодцу за водой.
Але не очікувано, прийшла одна кобіта по воду до студні.
Может быть, она просто не хотела как раз встречаться со всем городом.
Можливо, она не хотела ще спотикати з цілим містом.
И Иисус попросил у этой женщины воды.
Иисус попросил у этой кобіти воды.
Иоанна, 4 глава, 9 стих.
И читаем Евангелие Святого Иоанна, 4 раздел, 9 верset.
Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются».
«Что же стало?» – запитала кобета. «Ты, жид, просишь мне, самарянке, о воду? Жиди, бовен, не утримуют контактов с самарянами».
Я думаю, вспоминая ту историю, которую рассказал перед этим, вы понимаете почему?
Я myślę, że przypominając tą historię, o której opowiadał wcześniej, rozumiecie dlaczego?
Иудеи считали самарян язычниками.
Żydzi uważali samarytian poganami.
Они были наполовину язычниками, да?
Они были наполовину поганами.
И иудеи предпочитали считать их полностью язычниками.
Но и израильтяне отдавали перевагу уважать их целостью за поган.
Они их, скажем так, презирали.
Зневажали. Чи просто не мали добрі мислі о них.
Это были израильтяне, которые смешались с язычниками.
Это были израильтяне, которые были смешаны с
поганами.
Кроме того, они и веру смешали свою с язычеством.
Опроч того, и вера тоже была смешана с поганством.
Если иудеи старались все-таки как-то держаться более или менее закона,
если жители старались больше держать закону,
то на самарян им было больно смотреть.
То на самарян было тяжко
смотреть. У самарян было что-то среднее, состоявшее частично религия, какая-то состояла частично из иудейской религии.
Samarytianie mieli coś średniego, co było między częściową religią.
I очень много языческого в этом всем было.
I bardzo dużo to mieściło pogańskiego.
Я думаю, для нас это очень привычная ситуация.
Я myślę, że to dla nas jest taka zwykła sytuacja.
И, возможно, мы тоже на некоторых таких, ну, христиан, как мы их называем в кавычках,
и, возможно, на некоторых таких верующих
мы также смотрим, как иудеи смотрели на самарян.
Тоже смотрим на них так, как жиды смотрели на самарян.
И вот женщина эта, она очень удивилась, что иудей, и он заговорил с ней.
И эта женщина очень удивилась, что иудей загадал с ней.
Что он готов взять из ее рук воду и пить.
Że on jest gotowy przyjąć od niej wodę, wziąć i pić.
No, wy znacie dalsze tę historię, ja nie będę wszystko czytać.
Ale znacie dalej tą historię, nie będę ją całą czytał.
Jezus использовал это для того, чтобы рассказать ей о живой воде.
Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby opowiedzieć tej kobiecie o żywej wodzie.
I kiedy on rozkazał, on poprosił ją przywieźć swojego męża.
I kiedy opowiadał, to poprosił jej, żeby ona przyprowadziła swojego męża.
I ta женщина говорит, у меня нет мужа.
I ta kobieta odpowiada, że nie ma męża.
I тут Иисус говорит ей что-то такое, после чего она сразу поняла, что он непростой человек.
I tu Jezus powiedział jej coś takiego, że ona od razu zrozumiała, że on nie jest zwykłą osobą.
Он говорит ей, да, у тебя было 5 мужей, и сейчас тот мужчина, с которым живешь, он тебе не муж.
И он говорит до ней так, ты имелась 5 мужей, и сейчас тот мужчина, с которым мешкаешь, не есть твоим мужем.
Как мог человек посторонний, которого она первый раз видит, знать такое?
Как особа, которым она видит первый раз, мог ведеть о таких вещах?
И поэтому женщина сразу поняла, что перед ней пророк, как минимум.
Для того, чтобы эта сразу зрозумела, что как минимально перед ним есть пророк.
Вы когда-нибудь встречали женщину, у которой было 5 мужей?
Возможно, когда-то встретились с женщиной, которая имела 5 мужей.
Я думаю, в Израиле это было, ну, что-то страшное.
Я думаю, что в Израиле это было что-то страшное.
Да даже сейчас, вот в Польше, я думаю, если вы видите женщину, у которой было 5 мужей.
Myślę, że nawet teraz w Polsce, jeżeli zobaczycie kobietę, która miała 5 mężów,
то наверняка соседи делают, когда она проходит, делают так.
To na pewno, jak ona idzie, to sąsiedzi robią tak.
Как только такая женщина отворачивается, все сразу начинают шептаться.
Как только та кобета се отвраца, то одразу все начинают плотковать.
Таких людей считают падшими.
Таких людей уважают за упадлых.
И если бы была какая-то такая, знаете, ступеньки какие-нибудь в ад,
если были какие-то сходы до пекла,
то таких женщин, наверное, ставили бы где-то в самом низу.
Тогда кобеты бы стали на наинижших ступенях, на этих сходах.
Где-то между наркоманами и серийными убийцами.
Где-то между наркоманами и серийными мародерцами.
Я имею в виду, ну, восприятие, как люди оценивают такое, да?
Я вам на мысли, как люди реагируют на такие вещи.
Дело в том, что люди очень любят такие явные грехи.
Справа есть такая, что люди очень любят такие видочные грехи, явные грехи.
Да, потому что хорошо тогда сравнивать себя. Мои грехи, никто о них не знает, и я могу сравнить себя там с этим человеком.
В такой ситуации очень легко порутать себе и кого-то грешного на таком уровне. Забачить, что я не есть по тыле грешной, как та особа.
Значит ли это, что я лучше?
Чи значит то, что я есть лучше?
Нет. Но никто об этом не знает.
А ведь никто о том не знает.
А вот про него знают.
А он не ведом.
И вот такая вот женщина пришла к Иисусу, ну, встретилась с Иисусом.
Ну и такая кобета сейчас споткалась с Иисусом.
Ему вообще везло на таких людей.
Он вообще имел счастье на такие люди.
И эта женщина, разговаривая с незнакомым ей человеком, вдруг понимает, что он пророк.
Та кобета, разговаривая с незнакомым особом,
представьте себе, если бы вы разговаривали с человеком, вдруг поняли, что он великий пророк.
Выобразьте себе, что вы разговариваете с особом и раптом разумеете, что это великий пророк.
Он легко и просто так, ну, как что-то незначительное говорит вам о таких вещах, которые никто не может о вас знать.
Он легко и попросту говорит вам о таких вещах, о которых никто не знает.
И вы вдруг понимаете, что можете спросить его, у вас есть шанс задать ему вопрос.
И раптом разумеете, что можете запитать о соколек у него, маете шанс задать ему питание.
Какой-нибудь, наверное, важный вопрос, да?
Это бы было, певне, якесь бардзо важное питание.
Что-нибудь такое, чего, ну, что повлияет на вашу жизнь.
Тож, певне, такого, что бы вплинуло на ваше життя.
Стоит ли выходить замуж, например, в шестой раз?
Варто бы выходить замуж шестой раз.
Во что лучше вложить деньги, там, в масло или в пшеницу?
То варто положить деньги в олей или в пшеницу.
Стоит ли сейчас покупать биткоин или еще подождать?
Варто сейчас купить биткоин, или еще надо почекать?
Каждый раз, когда я читаю эту историю, меня немножко шокирует тот вопрос, который задала эта женщина.
Каждого раза, как читал там историю, то я в шоке от того питания, которое поставила та кобета.
Иоанна, 4 глава, 20 стих.
Иоанна, 4 раздел, 20 стих.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
Наши отцы на этой горе отдавали честь Богу. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić.
Kiedy wy widzicie padszego człowieka?
Kiedy widzicie upadłą osobę?
Grzesznika.
Grzesznika.
Bludnika, narkomana, wora, tam.
Narkomana, złodzieja.
Вы представляете себе, что его интересует, о чем он думает, там, чем он живет?
Воображайте себе, что его интересует, о чем он мыслит, чем живет.
Вы когда-нибудь думали, что главной мыслью его или главным желанием его, главным вопросом в его жизни может быть, как служить Богу.
Rzeczywiście sobie nad tym, że najważniejszym, najgłówniejszym jego pytaniem może być, w jaki sposób można służyć Panu.
Обычно, когда мы смотрим на таких людей, мы представляем что-то другое.
Zwykle, kiedy patrzymy na takich ludzi, to wyobrażamy sobie co innego.
Мы не можем даже подумать, что они могут нуждаться в Боге.
Нам навіть не приходить мисль до голови, що вони можуть потребувати Бога.
Искать Бога.
Що вони шукають Бога.
У мене був друг, який постійно попадав в приключення.
Мав такого приятеля, який часто трапляв до різних ситуацій.
То він їде домой на машині і в луже знаходить п'яного чоловіка. Алкоголіка.
Jedna sytuacja, że on jedzie do domu i znajduje osobę w nietrzezłym stanie, w kaluży.
On wyjmuje go z kaluży, przywozi do domu, odmywaje, wystiruje.
On wyciąga jego z kaluży, przyprowadza go do siebie do domu, pomaga mu z umyciem, z praniem.
И на следующий день завозит его в реабилитационный центр христианский.
На следующий день приводит его до реабилитационного центра христианского.
То к его родственнику приходит собутыльник на пьянку.
Он имел с родины, членка родины, и до его такого членка пришла особа, которая разом с ним храла.
А он ему начинает рассказывать о Боге.
А он начинает ему оповідати про Бога.
Забирає його оттуда.
Забирає його стонд.
І через кілька днів вони вместе вже приходять в служение.
І за кілька днів вони разом приходять на набожество.
Я рядом з цим другом постійно чувствовал, що моя життя, вона дуже скучна.
Бог такого приятеля завжди чувствовал, що моє життя є нудне.
Но многие из этих людей, которых он пытался вынять из болота, они сейчас служат Богу.
Они сейчас служат Богу.
Даже служителя есть.
Навіть є служителя.
Слугами.
Так, служанцы в костеле.
К сожалению, моего друга больше нет здесь.
Нестати, а моего приятеля уже нету.
Но я точно знаю, где я могу его встретить.
Але напевно знаю, где я могу его встретить.
Итак, женщина эта, падшая женщина, грешница.
Женщина, которая упала, грешница.
Она спрашивает Иисуса о том, как правильно поклоняться или служить Богу.
Она питает Иисуса, в какой способ правильно служить Пану, або чтить Его, кланяться Ему.
Потому что ее народ считает, что поклоняться Богу правильно на горе Герезим.
Ее народ уважает, что правильный способ отдавать поклон Пану, то есть на горе Герезим.
Так ее учили родители, деды, прадеды.
Так ее учили родители,
дядьки.
Дядьковые прадедки.
А иудеи говорят, что это все сказки, что это все предания, и Писание говорит совсем по-другому.
А иудейчики говорят о том, что это все байки, и что Святое Письмо говорит в совершенно иной способ.
Так кто из них прав? Вот такой вопрос она задает Иисусу.
І питання, яке ставить кобіта, хто з них має рацію?
Як ви думаєте?
Як ви думаєте?
О, якщо людина читає Біблію, то йому все дуже просто. Це дуже легкий питання.
Якщо людина читає Святе Письмо, то це дуже легке питання для нього.
Я так собі думаю, о, я б їй розказав.
І я так собі думаю, що о, я б їй оповідав.
Я знаю, я б спочатку нашел места, приготовил там. В Ветхом Завете же написано все четко, ясно.
Я верю, все бы ей поведал, знал w Świętym Piśmie miejsca i powiedział jej wszystko stąd.
Бог, когда израильский народ пришел в обетованную землю,
когда израильский народ пришел до земли обетованной,
Бог запретил им поклоняться, ну, то есть приносить жертвы или исполнять обряды где-либо, кроме храма.
Бог заказал им приносить офиары, або как бы где-кольвек в ином месте служить, приносить офиары. Не можно было, ніж в святині.
И предания там родителей и прародителей, они не могут быть выше, чем Писание, выше, чем закон Божий.
И то все, что приказывали родители, дядки и прадядки, не может быть выше того, что говорит Бог.
Кто прав, самаряне или иудеи?
Кто мараце, самарянин чи иудей?
Это очень легкий вопрос.
Это очень важный вопрос.
Но Иисус отвечает на него очень странно. Он почему-то не отвечает на него так, как я бы ответил. Хотя он знает закон. Дело в том, что Иисус откуда шел?
Справа в том, что скот шел Иисус.
Из Иудеи.
Из Иудеи.
И там, в Иудее, как раз перед этим, он говорил иудеям: горе вам.
Аккурат вчешней в Иудее он говорил до них, что есть прикрость вам.
Он говорил им: гробы окрашены.
Же мате, как особа лежит на цель,
гробы побиланы.
Так. И много других неприятных вещей он говорил иудеям.
И много множество неприятных вещей иудеям.
Хотя именно они хорошо знали закон и знали, как правильно поклоняться Богу.
Поневаж, аккурат они видели более докладный закон, более... Який спосіб справедливо давати поклон Богу?
І коли Ісус відповідає цій жінці, Він не приводить їй іудеїв в примір.
І коли Ісус відповідає на питання цієї кобіти, Він не дає приклад юдейчиків, до прикладу не дає їх.
Іоанна 4 глава 23 стих.
І Матвія 4 глава 4 розділ 23 стих.
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе.
Надходит година, właściwie надошла, где правдивые чтители будут чтить Отца в духу и в правде. Таких właśnie чтителей Отец себе шукал.
Итак, женщина спрашивает, где правильно поклоняться, на горе или в Иерусалимском храме?
Итак, кобета ще пита, в який спосіб є справедливо подавати поклон, на горе чи в святині Єрусалима?
Иисус отвечает ей, что правильно поклоняться в духе и истине.
И Иисус отвечает, что есть справедливый способ подавати поклон, то есть в духу и в правде.
Где находится это место в духе и истине?
Питання, де ще знайдує це місце в духу і правді?
В Єрусалимському храмі?
В Єрусалимській святині?
На горі Герезим?
На горі Герезим?
Ще в якомусь місці?
Можливо, в якомусь іншому місці? Є
Сунгалка. Ми дуже часто ведемо себе так, як вели себе іудеї.
Дуже часто ще заховуємося так, як заховувалися вчесні юдейчики.
Мы считаем, что важно найти правильное место.
Уважаемые, же очень важно есть найти подходящее место.
Если мы найдем правильную церковь,
если найдем подходящий костёл,
и будем в нее ходить,
и будем до нее ходить,
то в принципе все, ну этого достаточно.
То этого достаточно.
Если мы ходим в правильную церковь.
Если мы ходим до подходящего костёла,
исполняем правильные обряды,
выполняем правильные обряды,
то все, мы исполняем Писание.
Ну, все выполняем, все Święte Pismo.
Но Христос, смотрите, Он сказал совсем о другом.
А Иисус, смотрите, сказал совсем о ином.
В духе и истине это не место.
В духу и правде это не есть место.
Больше того, в духе и истине это не одежда какая-то.
В духу и правде это не есть убрание какое-то.
Это не что-то такое, что мы перед церковью надели. Пришли на служение.
Это не есть что-то такое, что мы можем заложить перед набожением, перед костелом.
Посидели в нем.
Посидеть в нем.
А потом пришли дома, сняли и повесили на вешалку.
А потом пришли до дому, разобрались и заложили на вешалку.
В духе и истине это образ жизни.
В духе и правде это способ жизни.
Это вся жизнь.
То есть целая жизнь.
Это не два часа в воскресенье.
Это не две годины в неделю.
Жить в духе – это значит жить в постоянном общении с Богом.
Жить в духу – это значит жить в чем-либо релациях с Богом.
Это значит посвятить свою жизнь исполнению воли Божьей.
Это значит посвятить свою жизнь выполнению воли Бога.
Жить в правде – это немного проще. Это значит избегать неправды, избегать греха.
Жить в правде – это трошечки проще. Это значит уникать греху.
Без этого наше служение Богу, оно сводится к выбору между иудеями и самарянами.
Без этого наша служба Богу приходит до выбора, стоит перед выбором между иудейцами и самарянами.
Выбрать такую церковь или такую церковь.
Выбрать тот костёл або иные.
Такие обряды или такие обряды.
Выполнять такие обряды або такие.
Бог говорит нам, что это все не имеет смысла.
Бог говорит нам о том, что это все не имеет значения.
Нет никакой разницы, в какую церковь ты будешь ходить.
Нет никакой разницы, до какого костёла будешь ходил.
И какие обряды будешь исполнять.
Какие обряды будешь выполнять?
Если ты не ходишь в духе и истине.
Если не пребываешь в духу и правде.
Все это не служение Богу.
То все не есть службом для Бога.
По-настоящему служить Богу можно только в духе и истине.
Правильно
можно чтить Бога только в духу и правде.
Я как-то читал одну историю про парня, которого компания решила уволить. Им надо было сократить немного штат, и они искали людей, которых можно уволить.
Треба было скрутить,
зменшить
кількість осіб, яка була на фірмі, і вони шукали, кого можна звільнити.
И они так посмотрели, о, вот этот работник, он такой неважный, у него такая должность, его можно уволить.
Они так попросили и вытоповали одного фацета и сказали, что он есть очень важная особа, что есть на столовиску не очень важным.
И начальник дал задание отделу кадров, чтобы подготовить документы.
И керовник дал задание HR, чтобы они приготовили документы.
Те начали искать, и к своему огромному удивлению, они не нашли его.
Те начали шукать и были очень удивлены, бо не потрафили его знать.
Оказывается, он там никогда не работал.
Оказывается, что он никогда там не работал.
Он когда-то начал ходить к своей подруге на работу.
Когда-то он начал приходить к своей девчине, приятельке, до ее работы.
Ему было скучно, у него не было работы.
Он очень нудил, не имел работы.
Приходил к ней, там сидел, ходил.
Приходил до ней, сидел у ней, ходил с собой по этой фирме.
Со временем к нему привыкли, он там начал где-то что-то помогать.
И почаще до него все привычали, он начал что-то там помогать.
Начали ему давать какие-то поручения.
Начали что-то просить от него.
И со временем люди просто забыли, что он здесь не работает.
И с часом люди попросту вспомнили о том, что этот человек не работает в этой фирме.
Я боюсь, что это реальная история.
То есть реальная история.
Я боюсь, что когда Христос придет за своей церковью,
Боюсь, что когда Иисус придет по свой костюм,
в церкви очень много обнаружится таких работников.
В костеле очень много сейчас найдет таких работников.
Людей, которые ходят каждый раз в церковь.
Особ, которые приходят до костела каждого разу.
Исполняют обряды, все делают все, что нужно.
Выполняем обряды, делаем все, что нужно.
Но которые никогда не были частью церкви.
Которые никогда не были частью костела.
Потому что правильное поклонение или правильное служение Богу.
Для того, что правильное отдание чести Богу.
Это не охождение в церковь.
Не полега на том, чтобы ходить до костела.
Это больше про нашу жизнь вне церкви.
То есть это дотичит больше нашего жизни за костелом.
Это про то, как мы ведем себя с другими людьми.
То есть о том, как мы заховуемся с иными людьми.
Как мы умеем слышать голос Божий.
Как слушаем голос Бога.
Как мы стараемся исполнять то, что Бог нам говорит.
В какой способ сейчас стараемся выполнять то, что до нас молит Бог.
Как мы брезгуем грехом, чтобы не запачкаться.
Как учекаем от греху, чтобы он не обхлынул нас.
Как мы выполняем свою церковь, свою функцию в теле Христовом.
В какой способ выполняем свою функцию в теле Христоса.
Основной принцип духовного человека, он был сформулирован Иоанном Крестителем.
Главный принцип духовного человека был сформулирован через Иоанна Крестителя.
Ему должно расти, а мне умоляться.
Он должен взрастать, а я должен еще уменьшать.
Если мы хотим ходить в духе,
если мы хотим ходить в духу,
то мы должны быть меньше его, правда?
То мужчины быть меньшими.
Потому что меньшее не может вместить больше.
До того же меньшее не может вместить больше.
Поэтому для того, чтобы пребывать или ходить в духе, мы должны уменьшаться, или наша значимость должна в нашей жизни уменьшаться.
Для того, чтобы ходить в духу, пребывать в духу, наша особистость, наша важность должна еще уменьшаться.
А значение Духа Святого в нашей жизни должно увеличиваться.
А важность Духа Святого в нашем жизни должна еще уменьшаться.
И это в первую очередь касается наших желаний.
И в первой очереди это касается наших желаний.
Наши желания должны значить все меньше и меньше.
Наше пожелание, может быть, повинно иметь значение coraz меньше и меньше.
А желания Духа Святого в нашей жизни, они должны становиться для нас все больше и больше.
А желание Духа
Святого. Должение.
Должение Духа Святого в нашем жизни повинно еще ставать coraz меньше и меньше.
И это показывает, почему Иисусу легче было иногда с самарянами или с падшими людьми, как мы их называем.
И то показывает, почему Иисусу было не раз легче с самарянами, альбо с упадными людьми.
А с иудеями часто было очень сложно.
А с иудейчиками не раз было очень тяжко.
Иногда он даже чудеса не мог творить просто из-за того, что люди не позволяли ему своим неверием.
Часом он даже не мог сделать чуда, для того, что люди не позволяли ему через свое неверие.
Потому что у иудеев было очень высокое самомнение.
Для того, что иудейчики имели очень высокую самооценку.
И гордость.
И пыха.
Потому что они знали закон.
Бо они знали закон.
И исполняли все обряды, о которых написано в законе.
И выполняли все обряды, о которых говорил закон.
И на самом деле это вредило им.
Так на правде то создавало им шкоды.
Потому что с одной стороны этого было недостаточно, чтобы по-настоящему служить и угодить Богу.
С одной стороны такого не было достаточно для того, чтобы быть милым для Бога и чтобы служить Ему.
А с другой стороны это делало их слишком надменными и гордыми, чтобы принять то, что принес им Христос.
А с другой стороны, это делало их очень пыхими, для того, чтобы przyjąć to, co przyniósł dla nich Chrystus.
I takie ludzie, których считали отбросами общества, грешниками, падшими.
И такие люди, которых уважали за упадлых, выжутков таких.
Вроде блудницы, которая мыла ноги Христа.
О той кобете, которая умыла ноги Иисусове.
Или самарянки, у которой было 5,5 мужей.
Albo tej samaryczance, która miała 5,5 mężów.
Или мытаря Закхея.
Albo mówimy o, który zbierał o Закхею.
Они знали, они осознавали свое бедственное положение.
Oni znali swój stan, swój biedny stan.
И они искали Бога.
И они шукали Бога.
Иудеи не искали. Они считали, что у них уже все есть.
Иудейчики не шукали Бога. Они уважали, что уже все мали.
И в этом была их главная проблема, главная ошибка.
И в этом был их наибольший бунт.
Именно поэтому Богу чаще проще бывает найти среди таких самарян истинных поклонников, чем среди людей, вроде бы знающих Бога.
Dlatego Bogu nieraz jest łatwiej między poganami, między takimi jak Samarytany znaleźć odpowiednich osób, które będą go czcili, niż między Judejczykami.
I ja chciałbym, żebyście zapomnieli albo wynieśli z tego wszystkiego jedną, samą ważną rzecz.
I chciałbym, żebyście z tego wywnioskowali jedną bardzo ważną rzecz.
Kiedy wy wyjdziecie dzisiaj z cerkwi,
kiedy pójdziecie z kościołu dzisiaj?
Постарайтесь не выходить из богослужения.
Proszę postarać się nie wychodzić z nabożeństwa, z posługi.
Потому что истинные поклонники, они не приходят на служение, не уходят из служения.
Bo prawdziwe czcicieli, przepraszam, nie wychodzą z posługi, nie wychodzą z nabożeństwa.
Они живут служением Богу.
Они живут службой Богу, живут послугом.
Аминь.
Аминь.